Пока все в офисе.
15 октября 2016 года, то бишь уже вот-вот, в новом музее откроется выставка Владимира Овчинникова. Ну, надо сказать, что это не просто выставка, а выставка, приуроченная к 75-летию со дня рождения художника. И поэтому сегодня мы поговорим с куратором выставки Натальей Овчинниковой. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте, очень приятно.
И с сыном художника Владимиром Овчинниковым. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, да, извините. А мне вот что интересно. Про новое пространство, новый музей, про который я ничего не слышала. И мне очень стыдно, но я боюсь, что я не одинок.
Ну, в таком случае я хотела бы вас просветить, поскольку, безусловно, новый музей заслуживает внимания не только со стороны знатоков и ценителей искусства, но и со стороны широкой публики, так как это первый музей в Петербурге, первый, при этом частный музей в Петербурге, который нацелен на профессиональную музификацию наследия нонконформистов. То есть специализация музея, его четкое позиционирование заставляет как бы нас привлекает внимание ну, именно скажем так, истинно научным подходом, который не так часто свойственным частным инициативам, да, поскольку все-таки в частных музеях есть некая такая момент, скажем так, вкусовой, да, то есть нравится, не нравится. А если такой научный подход, то не часто частные инициативы соблюдают этот научный подход строго.
Но в данном случае
это именно так. И новый музей вот уже на протяжении 6 лет делает очень серьезные, даже громкие проекты, вот, перехватив на самом деле инициативу даже у государственных институций, таких как Русский музей, ну и прочее. Вот. Мы вполне сознательно выбрали именно эту площадку для представления творчества Владимира Афанасьевича Овчинникова, так как он является одним из, так скажем, одним из тех немногих художников, которые стояли у истоков движения нонконформистов в Ленинграде, вот, ну и вообще в Советском Союзе. Вот. И, конечно же, это абсолютно уместное пространство, и представление произведений этого художника именно в этих стенах, оно вполне себе органично.
100 живописных работ. Около 100.
Ну, почти, да.
Хорошо.
Да.
А откуда эти работы? То есть они из частных коллекций, они из...
Да, я поняла ваш вопрос. Вы знаете, когда мы продумывали концепцию будущей выставки, вот, мы пришли к такому заключению с моим супругом и сыном художника, и вот я надеюсь, он подтвердит это, что это наша совместная добрая воля, а не произвол куратора, вот, что мы хотели бы отдать дань тем людям, которые сопровождали Владимира Афанасьевича на протяжении всей его творческой жизни. Дань друзьям, коллекционерам, галеристам. И поэтому мы совершенно сознательно остановили свой выбор на частных коллекциях Санкт-Петербурга, пригласив к участию прекрасных людей, которые помогали Владимиру Афанасьевичу, которые вдохновляли его на всевозможные подвиги творческие, которые, безусловно, продвигали его творчество, которые представляли его на мировой арене. Вот. И именно эти люди, их коллекции, безусловно, не сами они физически, да, их коллекции легли в основу этой экспозиции. Но и, безусловно, коллекция семьи художника.
Ну, то есть мы можем по годам понять, как творчество менялось, как оно,
безусловно,
преобразовывалось.
У нас есть, да, абсолютно уникальная возможность, которая на самом деле, я даже не могу себе представить, когда может быть повторится, да, поскольку это действительно очень кропотливый труд и требует тщательной подготовки, увидеть буквально все периоды творчества и смену стилистики работы художника, начиная с, не побоюсь этого слова, с 60-х годов, и заканчивая последними годами жизни. Почему я акцентирую на 60-х годах? Дело в том, что вот этого классического Овчинникова, которого знают буквально все, и которым восхищаются, да, и так далее. Эта манера была выработана художником в середине 70-х годов. То есть вот этот классический Овчинников с его потрясающим колоритом, с его совершенно особой системой строить композицию, с его, безусловно, особой темой, особым миром, да, выраженным живописными средствами, его предвосхищал совершенно уникальный период. Это был период становления художника. И эти картины 60-х годов, которые никогда нигде не демонстрировались, за одним очень интересным исключением, о котором позже, вы можете увидеть на этой экспозиции. Великолепные городские пейзажи. Владимир Афанасьевич почти не писал в дальнейшем таких городских пейзажей, которые бы были, ну, скажем так, близки к реалистической трактовке. Да? Совершенно фантастические, очень трогательные портреты. Неожиданные натюрморты. То есть,
Это то, что мы сможем увидеть.
Да, это вы сможете увидеть.
Хорошо,
да.
Давайте теперь, скажем, отойдем шаг назад.
Очень простой вопрос, Михаил. Вот наши пользователи нас слушают и спрашивают, и они как-то немножко насторожены после реплики о том, что это профессиональный научный подход, но это же не значит, что это выставка исключительно для профессионалов
случае,
и людей,
конечно,
которые подходят к этому с научной точки зрения. Как бы вы описали того человека, которого лично вы ждете на этой выставке?
Вы знаете, мы ждем всех. Как бы в этом-то и прелесть музеев. И в этом как раз прелесть того профессионализма музейной команды, музейных сотрудников, о котором говорила Наталья, что любой материал, который представляет действительно интерес, должен быть подан достаточно ясно, достаточно внятно для широкой аудитории. Поэтому, разумеется, нет, как бы я немножко, может быть, поясню то, что Наташа сказала. Под научным подходом, как бы, понимается систематический подход.
Да,
да, здесь важно то, что вообще вот эта вот эпоха, то, что мы называем неофициальным искусством послевоенного Советского Союза, это 60-е, 70-е и первая половина 80-х годов, ну, какие-то отдельные проявления яркие были и в конце 50-х, когда, собственно, имела место хрущевская оттепель, происходили крупные международные выставки, все это в основном происходило в Москве. Но вот если говорить о Ленинграде, да, как тогда назывался наш город, то, конечно, пик вот этого движения, нонконформистское движение или движение неофициального искусства, независимого искусства, приходится на середину 70-х годов, когда таким красивым и большим и громким эхом после бульдозерной выставки в Москве прошли крупные первые выставки неофициального искусства в Ленинграде. В ДК «Газа» в 74-м году и в ДК «Невский» в 75-м году.
Совершенно верно, да.
И, собственно...
Как раз, насколько я понимаю, Владимир Афанасьевич был одним из организаторов.
Совершенно верно. Да. Он был и активнейшим участником, и действительно входил во все оргкомитеты, которые... Такие импровизированные оргкомитеты, которые отвечали за то, чтобы эти выставки состоялись, чтобы как можно более широкий спектр независимых художников был на этих выставках представлен. Но вот... Наташа упомянула такое вот исключение, да, из правил, когда можно было еще все-таки увидеть эти вот работы 60-х годов. Но дело в том, что Владимир Афанасьевич был участником и организатором еще одной выставки, которая состоялась на 10 лет раньше, чем бульдозерная выставка. Речь идет о марте 64-го года, когда еще 20-летним юношей, работая с такими же 20-летними юношами, с Михаилом Шемякиным, Владимиром Уфлиндом и другими ныне хорошо известными людьми в хозяйственной части Государственного Эрмитажа, отец и его товарищи взяли на себя смелость представить свои юношеские живописные опусы.
Слушайте, это выставка пятерых художников,
совершенно,
да?
Верно. Вот
это,
совершенно
о ней
верно.
Идет речь, да, понятно.
Да, речь идет о знаменитой выставке такелажников. Вот. И вот, собственно, один из интереснейших экспонатов на нашей выставке — это городской пейзаж. Вот,
да,
Наташа,
вот
может быть, сейчас его покажет.
Давайте покажем.
Вот, пожалуйста.
А вот, да, это такой городской
дворик, осенний дворик.
Осенний,
да,
петербургский дворик.
Ну, вот, который мы сейчас, собственно говоря, можем увидеть, проходя по нашей северной столице.
Да, совершенно верно.
Да, абсолютно.
Это работа 63-го года, и она была обнаружена нами, к сожалению, уже после кончины художника в его мастерской в рулоне. Она была отреставрирована, и вот с 15 10 октября ее можно будет увидеть среди прочих работ на выставке.
Да, но что самое примечательное, как бы подтверждение тому факту, что эта работа действительно была демонстрирована, дело в том, что...
есть архивная фотография.
Да, есть архивная фотография, которая...
Фотография 20-летнего Владимира. 20-летнего Владимира Овчинникова на фоне вот этой вот работы в Государственном Эрмитаже в Австрийской галерее.
И, безусловно, конечно, есть еще также помимо фотосвидетельств, фотофиксации этой выставки, есть каталог, составленный одним из участников выставки Валерией Кравченко, где также упоминаются еще 8 живописных произведений, из которых, естественно, мы понимаем, что вот этот вот оркестр также участвовал в этой выставке, ну и многие другие картины, которые вы можете... Ну, которые есть в коллекции. Вот. И можно будет отдельно из них увидеть в экспозиции. То есть вот этот вот совершенно уникальный эпизод, который на самом деле очень часто затрагивается в связи с биографией Владимира Афанасьевича, вообще в принципе в связи с движением нонконформистского искусства, он будет совершенно уникально проиллюстрирован на этой выставке работами, которые участвовали в Эрмитаже.
У нас, к сожалению, не так много времени, то есть его практически нет, но все-таки какие-то вещи хотелось бы проговорить. Вот меня, например, удивило с одной стороны, а с другой стороны... В каком-то смысле порадовало, что он не имел профессионального образования.
Это известный факт, что, в общем-то, очень многие художники его поколения, и, сказать, которые разделяли с ним какую-то, скажем так, жизненную позицию, жизненную философию, они действительно не шли в профессиональные художественные вузы.
И не просто так.
Да, и ну, по разным причинам, там совершенно у каждого из них уникально складывалась судьба. Вот. Но что касается отца, он совершенно прямо говорил впоследствии, что он не чувствовал себя достаточно сильным, чтобы войти вот в эту реку, в эту систему советского художественного образования, которая была, конечно, крайне идеологизирована, войти в нее и остаться...
Сохранить себя.
Да, сохранить себя, сохранить свою художественную творческую индивидуальность. Поэтому, в общем-то, это было сознательное решение. И, как он потом и говорил всегда, и писал, что у него были... свои университеты, которые ему позволили стать художником, стать профессионалом. Да? Это, конечно же, работа в Государственном Эрмитаже в окружении классического европейского искусства. Конечно же, это работа в Мариинском театре, тогда Кировском театре, под руководством сына Кустодиева, Кирилла Борисовича Кустодиева. То есть он выполнял, так сказать, декорации, и это тоже была очень большая школа. И, конечно, это работа по росписи, по восстановлению утраченных росписей православных храмов, чем он тоже занимался, и в этом был и чисто практический смысл, за это платили, это был хороший приработок.
Но... Да, у нас сохранились договора подряда.
Да,
это совершенно уникальный
советского
договор,
времени.
Договор подряда на росписи храма в Локне. И там написано, какие пределы нужно расписать и что там должно быть изображено. Это совершенно уникальные документы.
Это, кстати, вот хорошо.
То, что вы говорите, оно как-то подтверждает вопрос, который мне пришел. Скажите, пожалуйста, а появление такой большой выставки сейчас — это случайность? Про термин «своевременность» нас спрашивают. Что бы вы могли сказать на этот счет?
Ну, есть, я начну, Наташа, может быть, продолжит. Да, есть просто совершенно формальная причина, да, которая...
С которой мы начали, собственно.
С которой мы начали.
Тут явно о другом вас спрашивают. Тут такой намек на некий подтекст, на некую глубину смыслов.
Да, безусловно. Вы знаете, отец никогда не считал себя таким социально или политически ангажированным художником. И более того, он всегда подчеркивал, что, по его мнению, и это мнение, вот, судя по его дневникам, судя по тем архивным материалам, с которыми сейчас работает Наталья, он всегда считал, что искусство не может исчерпываться какой-то злободневной социальной или тем более политической повесткой, но при этом, при всем, он также всегда подчеркивал, что художник — это живое и незащищенное, так сказать, психологически прежде всего существо, которое остро реагирует на все, что происходит вокруг, следовательно, и на то, что происходит в обществе, и поэтому, конечно, внимательный зритель увидит множество социальных подтекстов в его работах и, конечно же, в работах того самого прославленного периода, про который говорила Наталья, да, это там середина 70-х, начало 80-х годов, то есть работы все-таки советского времени, и, безусловно, безусловно, в современных работах, работах последнего десятилетия.
Ну вот, насколько мы говорили с вами до эфира, библейские сюжеты занимают большую часть, я бы так сказала. А каким образом это все-таки воспринимается сейчас и воспринимается лицами, имеющими отношение к иконописи сегодня?
Вы знаете, тут нет какого-то прямого отношения к иконописи. Здесь скорее действительно отношение к просто классическому наследию, так сказать, европейского искусства, которое отец очень хорошо знал, и в окружении которого он, так сказать, рос в Государственном Эрмитаже. Поэтому ну, библейский сюжет — это основа основ, да, вообще европейской живописи.
Здесь нельзя сужать, так скажем, трактовку сюжетов Владимира Афанасьевича до чисто формальных, формальных тем, к которым он обращался, потому что, безусловно, темы, которые он разрабатывал в своих произведениях, они вневременные, да, то есть библейский сюжет, он как таковой, он имея там четкую привязку, да, к истории, там, но он разрабатывается и в эпоху Возрождения, и в классицистическое искусство к нему вот апеллирует.
Ну а сейчас вот тоже очень активно.
Вы знаете, дело,
об этом идет речь.
Вы знаете, библейский сюжет как таковой у него не изменился. Может быть, изменилась трактовка. Может быть, изменилась трактовка чисто живописная, но у него вообще живопись, в общем-то, менялась. Он в этом смысле был достаточно неудобным художником для вот того типа коллекционеров, которые любят
такого именно овчинникова.
Вот он никогда не делал такого именно Овчинникова, да, уже специально. Он менялся, и совершенно, и как раз на выставке можно будет увидеть все эти изменения вот из десятилетия в десятилетие, mm-hmm. потому что живопись 70-х — это одно, живопись 80-х, 90-х, 2000-х — это совсем разные вещи. Но и тем не менее, да, библейский сюжет присутствует практически на протяжении всего творчества художника.
Вопрос трактовки.
Другое дело, что в некоторых работах просто присутствует тема церкви как таковой.
Уже в последних работах.
И здесь можно, так сказать, скорее считывать какие-то социальные смыслы и то, как менялось отношение художника к ним со временем, да, и по мере тех изменений, которые происходили в жизни страны и в жизни церкви в частности. Здесь можно, а что касается самого библейского сюжета, в общем, это такая, как бы всегда была неприходящая, неизменная субстанция, к которой он с удовольствием обращался, в которой он чувствовал себя очень уверенно, и всегда были такие красивые праздничные ее трактовки.
Если завершать вот эту теологическую часть нашего разговора, то выставку было бы полезно посетить священнику зрелому, или юному, который еще только-только начинает?
И тому, и другому.
Вы знаете, я думаю, что и тому, и другому. На самом деле, отец всегда сожалел о том, что, особенно глядя на современный, скажем, европейский опыт, он всегда сожалел о том, что наша церковь с очень большим трудом воспринимает современное искусство, и он всегда обращался к опыту там, того же Шагала, там,
Матисса,
и более поздних, там, Рихтера, там, ну и прочих художников, которые, работы которых можно видеть, да, в современных храмах европейских.
Да, если мы, извините, что я перебиваю, просто дело в том, что тот же Ватикан, да, вот музей Ватикана, помимо...
Как мы знаем, приобретал практически
и самого любимого художника Владимира Афанасьевича, это Фрэнсиса Бэкона, который там представлен совершенно замечательными работами, вот, поэтому...
Да, в Ватикане огромная коллекция, и она выставлена на всеобщее обозрение, коллекции работ художников 20 века, всяких, самых разных, там и абстракционистов, и модернистов, и реалистов, и кого угодно, и сюрреалистов на религиозные темы.
Вот это
отцу всегда казалось правильным, такое очень, поскольку в работах современных художников там человеческий дух, человеческая мысль дышит так же, как и в работах классиков и работах иконописцев. Ему всегда казалось, что очень органично было бы вот такой союз.
И надо сказать, что да, помимо всего прочего, помимо живописных вот таких вот новаций, которые присутствуют в там, западной церкви, да, Владимир Афанасьевич всегда восхищался, скажем так, архитектурой, который он обожал Рим, обожал Италию, и, предположим, он совершенно замечательно рассказывал, как в таком барочном храме можно увидеть какую-то современную деталь, да, современную архитектурную деталь, которая абсолютно внедренную, органичную в это пространство, ну, который там сделан современным архитектором, предположим, или современным дизайнером предметным. Да?
То, что у нас очень
почти
с трудом приживается,
да,
и принимается, да, в штыки. Да. Но не только к архитектуре и к живописи, я так понимаю, что и к литературе был неравнодушен, да, художник, и в частности, например, представители абсурда заинтересовали его в качестве чего? В качестве героев. То есть каким образом раскрыли художника там Борхес и Анеско Бекет?
Ну, я думаю, что здесь не только абсурд был ему интересен, вот, так сказать, латиноамериканская вот эта интеллектуальная традиция такой метафизической литературы ему была очень близка и в советское время, и там всегда «Сто лет одиночества» Маркеса было любимой настольной книгой, потом там к ней присоединились и новеллы Борхеса многочисленные, и многое-многое другое.
И Сэмюэль Бекет,
да,
концов,
ну,
как апофеоз.
Да. И мне кажется, что это просто очень, очень созвучно тому мироощущению, которое он, в принципе, всегда имел. И,
мне кажется, что это был обмен. Мне кажется, что в этих произведениях он нашел подтверждение своим мыслям. То есть Владимир Афанасьевич всегда говорил о том, что он не обладает литературным даром. Но ему, безусловно, он хотел и пытался, и выражал себя на листе бумаги. Да? А вот это вот искусство слова, да, он, безусловно, нашел, мне кажется, вот просто некий аналог, да, своему мышлению в этих произведениях.
Ну да, да, разумеется. И, ну, в общем-то, его работы часто называют таким метафизическим реализмом, да, где вроде как очень много деталей, которые отсылают к повседневности, к современности, но при этом в нее совершенно вот таким чудесным образом внедряются и фантастические существа, и какие-то глубоко... И вот это сочетание, да, разных реальностей в одной плоскости, в одном живописном пространстве, оно создает ощущение абсурда.
Вот это я, кстати, к чему говорю. Возвращаясь к вопросу Коли, какого зрителя вы ждете? Вы же понимаете, что чем зритель придет более подготовленным, так сказать, тем большие пласты вскроются у него аллюзивные.
Да, безусловно, это так. Безусловно, это так, но мне кажется, что живопись тем и хороша, что, ну вот, да, как Делёз когда-то написал, что единственное подлинно концептуальное искусство — это литература. А вот живопись, она может быть сколь угодно интеллектуальной, но в ней всегда есть, и отец всегда на этом настаивал, что в ней всегда должен быть чисто визуальный пласт, там, не знаю, и художник прежде всего должен стремиться к тому, чтобы разрабатывать свой визуальный язык. И поэтому живопись, как на наш взгляд, я думаю, Наталья со мной согласится, живопись Владимира Овчинникова, она действует и на таком прямом эмоциональном уровне.
Безусловно, здесь есть несколько таких.
Там действительно каждая работа, она сделана, она тончайше продумано с точки зрения колорита, с точки зрения композиции. Вот дневники художника, которые мы сейчас изучаем и готовим к публикации в январе следующего года, это будет таким завершающим событием на вот этой выставке, они как раз свидетельствуют о том, что цвет и композиция всегда оставались для художника принципиально важными вещами. Он огромное количество времени уделял наблюдению за природой, наблюдению за какими-то эффектами света, отражений на воде, эффектами воздуха, да, воздушной среды. И это все есть в его работах, поэтому не интеллектом единым, да, как бы живая его живопись.
Ну, хотя это, безусловно, очень важно было для Владимира Афанасьевича, потому что вот помимо безусловных живописных, да, вот этих проблем, которые он решает, тем-то и уникален художник, да, что, безусловно, есть вот эта составляющая, которые все пытаются вскрыть, но никто не может, да, до конца. И каждый делает это в меру своей просвещенности, подготовленности и прочего.
Да, это нормально, вот, нормально, вот. Естественный
процесс.
А
что касается вот как раз дневников и абсолютных свидетельств тому, что Владимир Афанасьевич действительно был великолепным совершенно наблюдателем, тому подтверждением являются многочисленные рисунки и скетчи, которые мы обнаружили вот в архиве художника, и которые, опять-таки, мы обязательно будем публиковать в дневниках. Это, конечно, был еще плюс ко всему совершенно замечательный рисовальщик. То есть, несмотря вот, ну, на такую кажущуюся, может быть, простоту, да, вот, тех пластических образов, которые мы видим на живописных произведениях Владимира Афанасьевича, как он изображает там человека, дерево, дерево там, и так далее. Такую простоту, может быть, некий наив, да, совершенно открытием было, насколько четко и ловил момент, ловил мимику, ловил, там, не знаю, великолепные вот, как бы, композиционные построения. И каждому, почти каждой работе есть совершенно чудесные рисунки, которые, конечно же, художник.
Стало быть, все это мы найдем в каталоге.
Вы все это найдете в тех дневниках, которые выйдут ко дню памяти Владимира Афанасьевича 22 января. В каталоге выставки вы найдете работы, которые будут представлены на выставке. А через 4 месяца мы сможем вас порадовать дневниками художника, где будет, помимо того наследие, которое нам оставил Владимир Афанасьевич с точки зрения там, живописи и графики, мы еще сможем прочесть его мысли, его думы, его сожаления или радости, которые он там испытал на протяжении... Там, мы, дневник вел художник 68-го года.
Давайте сделаем это в прямом эфире. Как вы на это смотрите? Может быть, мы каким-то образом подумаем, как
и
это сделать?
И сделаем презентацию?
Для нас было бы это очень радостно, потому что, поверьте, это... скажем так, это тот уникальный материал, который, безусловно, является, помимо того, что свидетельством времени, свидетельством эпохи, да, то есть второй половины 20 века, это может быть интересно вне контекста, даже российского. Это абсолютно мировое наследие.
Еще один важный вопрос. Нас спрашивают, вы об этом очень здорово рассказываете, но статичная картинка для многих современных, скажем так, потребителей, она не работает.
То есть нет оживших картин Ван Гога.
Совершенно верно, к этому мы и подводим. Очень популярная сейчас история. Ван Гог был, да, Босх был, наделал эту историю, как мы понимаем, много шума. Можно ли говорить о том, что однажды, пусть не сейчас, но в принципе это будет каким-то образом
анимировано,
воплощено, не знаю, там.
Вы знаете, я думаю, что зритель в процессе осмысления может собственной фантазией анимировать эти произведения. Поверьте, их наблюдение за этими картинами абсолютно четко, вот я могу на своей собственной персоне сказать, что они живут. Они живут вместе с тобой. Они начинают двигаться с тобой. То есть через неделю ты уже совершенно другими глазами. Поэтому анимировать картины Владимира Афанасьевича Овчинникова совершенно незачем.
То есть здесь миссионерской задачи не стоит, да, достучаться до максимального количества людей.
Ну, вы знаете, я тоже, да, свои 5 копеек ставлю.
Да, очень важна ваша оценка.
Ну, на мой взгляд, я хорошо знаком с тем, о чем вы говорите. На мой взгляд, ничто так не уводит зрителя от смысла живописных произведений, чем вот эти вот ожившие картинки. Хотя, безусловно, это забавно. Аттракционы, может быть.
В каком-то смысле и популяризация.
Да, безусловно, да, конечно, сказать, для того, чтобы привести, например, подростка на выставку, не знаю, там, Айвазовского, конечно, лучше, чтобы корабли скрипели.
Девятый вал накатывал,
да, еще лучше, чтобы брызги летели, как вот, скажем, коллеги сделали в Еврейском музее, совершенно великолепный такой 3D, там, 5D, я уж не знаю, как это правильно называется, такой introduction перед экспозиции, да, в историю вопроса, что называется. Ну вот, но, понимаете, с одной стороны, конечно, там, современная выставка, она должна включать в себя какой-то элемент такого вот edutainment, да, развлекательный элемент, да, то есть и образовательный, и в то же время развлекательный. Ну, в этом смысле там прекрасно работают фильмы, которые ставят на выставке. Я прекрасно знаю, что иногда живопись меньше, великая живопись меньше привлекает посетителей, чем фильмы, художники, в том же самом, которые вот перед входом в зал демонстрируются. Вся ну, вот зрительская масса собирается...
Хотелось бы избежать этого эффекта.
С одной стороны. С другой стороны, просто надо понимать, что живопись, она может дать человеку тот уникальный опыт, которого как раз не дает кинематограф, не дает там видеоарт. И если чуть-чуть напрячься, чуть-чуть, да, все-таки уделить внимание и терпение какое-то свое живописному произведению, то оно начинает работать. И человек действительно, как бы обращаясь к собственной фантазии, гораздо больше получает, чем может дать ему фантазия, как правило, не самого искушенного и не самого замысловатого кинорежиссера. Который,
зато креативного.
Зато очень креативного.
Знаете, да. Ну, действительно, возможно, этот вопрос тоже возник неспроста, потому что вот та фигуративная, как бы, составляющая в живописи Владимира Афанасьевича, она напрашивается, да, на движение, то есть у него работа...
Оно заложено, да, уже заложено.
Да, но я очень сильно призываю наших зрителей попытаться сделать небольшое над собой усилие. Мы так привыкли ко всему, как бы все просто получать, да, у нас вот эти все, вся необходимая информация в нас просто вливается без вообще наших каких-либо там, без нашего участия. Здесь же это, наверное, да, это как вот какой-то момент образования, момент прочтения хорошей книги, который тебе потом оставит в твоей голове то, что придаст вдохновение к дальнейшей жизни, там, каким-то свершениям, точно так же живописные.
Прежде чем мы напомним, когда и где состоится выставка, скажите, пожалуйста, сейчас очень много обидчивых и всяких, скажем так, нервно-сложно устроенных посетителей,
да,
бывает на
такое.
Выставках. В этом смысле как-то вы готовитесь? Были ли у вас неприятности уже? И как вы вообще воспринимаете это? Что это?
Вы знаете, до последнего времени всех обидчивых зрителей относительно Владимира Афанасьевича или его произведения он сам мог, так сказать, накрыть своим крепким словцом при необходимости.
Так.
Вот, сейчас я не думаю, что возникнут такие проблемы, как мне кажется, но при этом, если они возникнут, я думаю, что это вопрос дискуссии, да?
Как ну, бы. Вы знаете, на моей памяти единственные обиженные зрители в экспозиции Владимира Овчинникова, это были советские представители советского Минкульта, которые приходили и говорили, а почему у вас здесь, вот он там, например, написал Александру Невскую лавру. Да, он очень любил кладбище, ему очень нравились, особенно старые памятники дореволюционные. Вот он написал как-то лавру, а к нему приходит комиссия из Минкульта и спрашивает, а зачем вы нарисовали крест? Это же религиозная пропаганда. А он отвечает, а вы знаете, это могила декабриста. Вот. И
а,
вот,
ну,
и...
да, ну тогда, да, тогда можно.
То есть вы считаете, что сейчас тоже можно будет договориться?
Послушайте, ну я...
Вопрос не... интерпретации.
Да нет. А в данном случае, может быть, это как раз пиар, понимаете? Вот такой вот у кого-то пиар, вот хорошо бы, если бы...
Я не думаю, что наши любители обижаться найдут что-то сильно интересное на этой выставке. Это глубокая метафизическая живопись с очень, как бы, с очень тонкой иронией, тонкими смыслами. Я не верю в то, что наши любители обижаться, ну, как бы, действительно прочтут те смыслы, которые...
Там заложены.
Да.
Не слишком они очевидны.
Пусть лучше приходят и любуются красивой живописью.
Ну что ж, остается нам только напомнить, где, когда?
Напоминаем, да. Когда, куда приходите, есть ли там какие-то ограничения по возрасту, если с детьми, то можно?
Это в конечном итоге должно быть решение музея, какое возрастное ограничение установить. Все положенные законом нормы, естественно, будут соблюдены. Новый музей, частный музей современного искусства, Васильевский остров, 6-я линия, дом 29, с 15 октября по
29 января
2017 года.
Стало быть, будет время осмыслить, может быть, прийти несколько раз, и как раз к концу января выйдет книга, которую мы ждем.
Да, и хотелось бы еще также сказать, сейчас нет еще пока точных дат, но в рамках выставки будет несколько лекций о творчестве художника. Естественно, мы их будем анонсировать и на сайте, и в Фейсбуке, ВКонтакте и вообще, в принципе, на сайте музея, да, вот, то есть выставка будет жить, как бы у нее будут событийный какой-то такой ряд, и мы, естественно, будем счастливы там анонсировать и представлять дневники художника 22 января и здесь, и в музее.
Спасибо. Ну, я думаю, что все будем услышали, счастливы, все увидели, да. Мы старались, вот Коля показывал картины, и поэтому я думаю, что точно совершенно кто-то еще для себя открыл такой музей, и, может быть, даже кто-то и художника открыл впервые. Куратор выставки Наталья Овчинникова у нас была в гостях, и сын художника Михаила Овчинникова. Спасибо и
до встречи.